Это знаковая фигура высшей степени. Его патриаршество пришлось на такой период жизни нашего народа, нашей страны, которого, можно сказать, не было. Были серьезные истории, но здесь, что произошло, это удивительное. Это страшное, это небывалое. Обратите внимание, что революция, которая совершалась в 1917 году, это же была не политическая революция в первую очередь, а религиозная. Почему-то мы не обращаем на это внимание. Именно прежде всего религиозные. Как дерево узнается по плодам, так и здесь тоже мы можем видеть, что делала революция, на что была направлена вся сила, вся мощь той волны, которая обрушилась прежде всего на церковь. Колокола с какой стати начали сбрасывать? Они напоминали о совести, они напоминали о Христе, взрывы храмов, уничтожение духовенства, уничтожение монашества. И, конечно же, здесь сразу стал вопрос об уничтожении чего? Головы. Лучшего надо было убить, чтобы разрушить. Убьете вождя, рассыпается и армия. И на это был сделан расчет. И понимаете, поэтому, в каком состоянии он находился. Он же знал, что он первая мишень, самая главная мишень всей этой враждебной силы. И вот здесь, в таких условиях, когда, находясь с одной стороны под таким прицелом, с другой стороны, возглавляя церковь, а еще в то время там много же было верующих людей, были и неверующие, конечно, и охлаждение было очень большое, очень большое. Мы сейчас иногда так это запросто говорим – православная Русь. А почитали бы только, что писали не кто-нибудь, не богословы вот такие, да, не чиновники церковные, а что писали святые, те, которые жили в то время. То есть это люди, которые видели суть вещей, что они писали о положении церкви, о положении верующих людей, не социальном, не политическом, а духовном. Один за другим они плакали. Иоанн Кронштадтский тот вообще говорил: «Сердце обливается кровью, когда я смотрю, как наш народ отступает от веры». Это прям как знаменоносные такие страшные слова, которые были сказаны не просто от него лично. Что вы? Еще раз повторяю, множество наших иерархов, которые говорили в это время, они, почитайте Серафима Чичагова, что он только говорил. И в это время, что вы думаете? С одной стороны, страшное давление уже новой власти, в которой не было ни одного православного человека, кстати, в новой власти. Странно, а почему? Какая разница для социальной революции, кто будет, какой веры человек? Главное, чтобы он на благо государства, на благо народа работал, не правда ли? Нет, извините. Это была бы революция политическая, социально-политическая. Здесь нет ни одного православного человека в первом правительстве советской власти. Это ни о чем не говорит? Еще как говорит. И вот сейчас, когда мы вспоминаем его, патриарха Тихона, вспоминаем, опять встает на повестку дня один из серьезнейших вопросов. Какой это был вопрос? Вы знаете, что когда он началась революция, то ведь в первые, так сказать, моменты своего возглавления предал анафеме революционеров. Потом проходит несколько лет, он говорит, что мы вместе страдаем за наш народ и за его судьбу. Что такое? Что происходит? Вы знаете, это очень любопытное явление. Он Он действительно был пастырем, действительно был христианином. Когда появились эти, как говорили, бунтовщики, когда появились эти злодеи, которые, конечно, были сатанистами, я прошу обратить внимание, это же были сатанисты, а не политические просто деятели. Это видно по их, по всем их делам, по всему отношению к церкви, к Христу прежде всего. Так вот, вначале да, он сделал так, как и положено было сделать, предать анафеме этих антихристов. Но как только это уже стало властью, он говорит, нет власти, которая не от Бога. Поэтому противящейся власти Божию повелению противится. Представьте себе отказаться от того и заявить это. А чьи слова он повторил? Это ведь слова апостола Павла, Петра. Когда они были произнесены эти слова? Первый век существования христианства. Когда христиан ко львам на аренах цирков смотрели, как терзали леопарды и львы, эти кучку христиан, которые на арене этой находятся, крики, стоны, кровь. И вдруг апостолы пишут, нет власти не от Бога. Сейчас, знаете, нередко вспыхивают и пытаются изо всей силы сейчас. Запад не дремлет. Работают целые институты, на что направлено? На подрыв нашей власти. И эти многие так называемые либералы, которые и у нас, они же прям почти не скрывая, если у нас еще такая свобода, я поражаюсь, они могут еще что-то говорить, выступать, что они творят, что только делают эти либералы. Посмотрите, что творится, по телевидению передается, что в нашей прессе, что в театрах, как ломают великолепные наши произведения, театральные. Так, вы что думаете? Вы думаете, братья Карамазовы, это великолепная постановка, думаете, так останется? Нет. Новую сделают? Нет. Что делают? Старые переделают, испортят, чтобы его не было этого. Потому что была красота, мудрость. Вот что происходит. Сейчас мы находимся именно в подобной, конечно, не такая же ситуация, какая была у патриарха Тихона, но нападение на государственную власть изнутри имеет место, и она прослеживается по всем направлениям. И вот сейчас, конечно, как важно вспомнить, слова «нет власти, которая не от Бога». И поэтому тот, кто противится власти, Божию повелению противится. Сказали апостол Павел, Петр, и знаете, что с ним сделали? Павлу, как римского гражданина, просто отрубили голову. Петру, он уж упросил, распяли головой вниз, распяли. Слышите? И они вдруг пишут такие вещи. Это сейчас ответ всем вот этим, которые кричат и возмущаются. Да, сколько у нас негативных сторон. Я не знаю, в каком государстве их нет. И у нас, конечно, есть. Еще бы. И без этого не может даже существовать ни одно общество. Но принцип-то какой? Как мы должны граждане относиться? Вот так, как это сделал патриарх Тихон. Пример. А ведь вы знаете, что помимо этого давления, будем говорить, властей придержащих, вы знаете, что в это время делал Константинополь, например? Первый по чести патриарх Милетий Метаксакис. Вы что думаете? Он восстал против патриарха Тихона. Он поддержал обновленцев. Сказал, вот где церковь, а не русская во главе с Тихоном. Вы слышите, что происходило? Со всех сторон. Правда, Милетий Метаксакис – это был, он был масон высших посвящений. И он делал свое дело так, как ему было положено, как ему сказали в ложе руководители. Да. Что он делал только? Он был совсем не с патриархом Тихоном. И вот положение патриарха, конечно. С одной стороны, внутренней власти. Я поддерживаю то мнение, что патриарха Тихона убили. Убили, отравили. Даже и сомнений нет. Еще в руководитель, причем какой умный. Вы понимаете, он умный был. Дело даже не просто в сане. Слава Богу, что умный оказался во главе, всегда умный человек. Поэтому он был ненавистен власти, потому что он церковь сохранял благодаря именно этому своему таланту управления. Так что до нашего времени память о патриархе Тихоне имеет уже значение не просто воспоминание о том, что было. Нет. Говорят так, что история – это наша лучшая учительница. Лучшая учительница. Кстати, эти, по-моему, слова – это, кажется, Ивана Александровича Ильина. По-моему, он говорил об этом. Это действительно. Поэтому мы не должны забывать, что было. Как положительные, так и отрицательные, и учиться на этом. Если мы не будем этого делать, грош нам цена. О, память патриарха Тихона научает нас этому, призывает нас к этому. И дай Бог, чтобы мы не только не забывали его имя, но и не забывали, что он делал в такое труднейшее время, когда буквально он жертвовал своей жизнью. На грани. И эта грань, она очень быстро окончилась в 1925 году. Друг скончался. Ничего тут удивительного нет. Вот такова ситуация, связанная с патриархом Тихоном. Ну, скажу вам так, конечно, он был очень умный, образованный человек. Кроме того, он был прекрасным богословом. Он же многое делал в области образования. И я не сомневаюсь, что он, наверное, был вдохновлен и сам вдохновлял других по тому принципу, о котором говорили еще не христиане, нет-нет, пифагорейцы. Все знаем мы Пифагора, ну еще бы, Пифагоровы штаны во все стороны равны. Еще бы не знать его, а чему они, к чему они призывали, когда обращали взор на учеников, они говорили: ученик – это не сосуд, который нужно наполнить знаниями, а это факел, который надо зажечь. Знания без факела мертвые, и тогда мертвые будут погребать своих мертвецов. Задача проповеди заключается в чем? Не в том, чтобы дать знания. Вы знаете, чем страдают, в частности, наши духовные школы? Всю историю, начиная с 17 века, набиваем, как, знаете, перед Рождеством, знаете, как гусей раньше перед Рождеством наши предки делали? Кормили их, в мешок сажали и запихали в глотку пищи. Они жрели, жрели и, наконец, отправлялись на рождественский стол. Задача педагога – зажечь искорку. Какую искорку? Ту искорку – искание смысла жизни. Будет человек искать смысл жизни, он придет к истине, он придет к христианству, потому что нет ни одной религии, которая могла бы с такой силой показать всю красоту и значимость ее для человека. Да. Зажечь надо. О, как было бы хорошо, если бы именно все педагоги имели эту мысль, эту идею в себе, когда приходят к учащимся. В данном случае патриарх же был и педагогом, только педагогом всей церкви. И он действительно зажег очень многих так, что отдавали жизнь свою за Христа, не не дрогнул. Дай Бог, чтобы всегда так было. Спасибо.
Спасибо.